Я подал бы все как можно благороднее, рассказал бы ей о своем прошлом, о том, почему пошел этой дорогой, дал бы идейные мотивы, как Эдди, и это тоже ничего не смягчило бы. Шпион? Разумеется, нельзя. И не думать больше об этом здесь, на Капри, не портить себе этих двух недель, вырванных у каторжной жизни». Несмотря на его мрачность, запас бодрости ему был природой отпущен огромный. После горячей ванны он стал еще под душ, пустил воду только из холодного крана и через минуту вышел, стараясь не морщиться и не вздрагивать. Как почти всегда, полюбовался в зеркале своим торсом. «Ничего, придумаю что-нибудь, во всяком случае, хоть день домой, и не день, а 2-3 недели». Не в этом ли смысл жизни хоть день домой? Глава 11. Джим вышел из гостиницы Эдды на рассвете. Ночной швейцар хмуро принял 100 франков и отворил перед ним дверь. Разве отправить дяде телеграмму? Например, пришел, увидел, победил. Но телеграммы Джим не отправил. На улице он скоро протрезвился и подумал, что нет никаких оснований шутить. Проделал же он все очень хорошо. В час дня зашел в указанный ему дядей ресторан и тотчас узнал Эдду. Полковник получил от Шелля ее фотографию. Действительно красиво. Он был очень взволнован. Отроду не видел шпионок. Все столы были заняты. Джим прошел по длинной комнате, вернулся, изображая досаду, затем остановился и по-французски попросил у молодой дамы разрешения занять место за ее столиком. Сел, преодолевая отвращение и страх, точно перед ним находилась змея. Немного помолчав, Джим спросил, можно ли взять карту блюд. «Эдда!» Тоже взволнованная. Вот повезло. По-английски ответила, что меню ей больше не нужно, она уже все заказала. Чуть улыбнулась, все же сохранила неприступное выражение лица. У полковника фотографии племянника не оказалось, но он очень точно описал его Шеллю. 90 шансов из 100, что это он, думала Эдда. Ах, как удачно вышло. Правда, Шель сказал ей, что американский офицер каждый день завтракает в этом ресторане, но вправду повезло, сам к ней подсел. Такая счастливая случайность могла бы показаться подозрительной, однако у нее подозрение и не шевельнулось. Действительно, Джим никак на разведчика не походил. У него лицо всегда дышало прямотой и честностью, особенно же, когда он лгал красивым женщинам. «Да, по виду кажется дура», — радостно думал Джим. «Да, по виду кажется дурак», — радостно думала Эдда. «А вдруг все-таки не он? Я живо выясню. Но если и не он, то беда невелика. Будет просто приятное знакомство». Оба спешно обдумывали план действий. «Вы прекрасно говорите по-английски», — придумал Джим. «Меня учили языкам с детства. Мой дед был владельцем большой гостиницы. Я швейцарская журналистка», — ответила Эдда. Так ей велел сказать Шель. «Быть может, с первых же слов сообщать не надо было». Джим тотчас объявил, что у него тетка, владельца гостиницы в Атланте. Никакой тетки у него не было, но, по его мнению, разведчику полагалось врать, возможно, чаще и, возможно, больше. Надо только все помнить. «Ее зовут Милдред Рассел. Она чудная женщина». «Атланта? Это, кажется, в Соединенных Штатах. Вы американец?» «Я американский офицер, служу в Шейп». Джим тоже подумал, что это сообщать с первых слов не следовало бы. Впрочем, он еще накануне решил вести дело именно в темпе Юлия Цезаря. «Ну, вот, значит, и никаких сомнений нет», — подумала Эдда. «Вы в Париже давно?» «Позавчера приехала». «В первый раз? «О, нет, я хорошо знаю Париж. Я тоже. Я здесь служу уже 2 года». Он служил только год. «Позвольте представиться». Он назвал себя. Эдда назвала свою новую фамилию по паспорту, который получила через Шелля. Лицо у нее становилось все умнее и все хитрее, а у него все прямее и честнее. «Вы похожи на один знаменитый портрет, только я не могу сейчас вспомнить, на какой именно», — сказал Джим. Он это говорил всем женщинам, за которыми ухаживал, и это имело неизменный успех. «На какой же? Только не говорите, что на Джоконду. По-моему, она безобразна». «О, нет, на современный портрет. Ван Донген, Ласло». Джим называл первые приходившие ему в голову имена. «Нет, не Ласло и не Ван Донген. Вспомнил. Тревельян. Джошуа Тревельян», — радостно воскликнул Джим. «Этого живописца он также изобрел по каким-то бессознательным ассоциациям. Россетти был Габриэль. Рейнольдс был Джошуа. Вы живой Габриэль Джошуа Тревельян. Верно, вы знаете его портреты. Они теперь завоевывают Америку. Он мой личный друг. Запомнить: Габриэль Джошуа Тревельян». «Да, как же, я много о нем слышала. Я очень интересуюсь американской культурой. Так вы служите в Шейп?» «Что это такое?» — спросила Эдда. Ее вопрос показался ей очень тонким. «Сама Мата Хари не могла бы вести себя умнее. Я этого слова не знаю». «Неужели?» — спросил Джим и объяснил ей значение слова. «Вот как? Ах, я так далека от всего этого. А кто здесь американский главнокомандующий?» «Либо она совсем идиотка, либо у нее какая-то очень хитрая комбинация. Ну, какая же комбинация тут может быть? Если все советские шпионы таковы, то Соединенным Штатам большая опасность не грозит», — подумал Джим и объяснил, что главнокомандующий действительно американец, но он не американский главнокомандующий. «Он Сакюр». «Это фамилия?» «Нет, это сокращение, составленное по первым буквам. Supreme Allied Commander Arab», — ответил он. К ним подошел лакей. Джим заказал дорогое вино и самые изысканные блюда из тех, что были в этом второстепенном ресторане. Считал это полезным для дела. Кроме того, ему, как всегда, хотелось есть и пить. Перед Эддой стояла только маленькая бутылка минеральной воды. Он попросил разрешения налить ей вина. К концу завтрака они уже весело болтали. Полной игривости еще не было, но она приближалась очень быстро. «Хотите, проведем вместе вечер? Умоляю, не говорите, что вы заняты». «Я и не говорю, я не занята». «Поедем в театр. В какой вы желаете? Фольбержер?» «Ни за что. Я признаю только серьезный театр. С вами готов куда угодно, хотя бы на пьесу Корнеля во французской комедии. Я не думаю, чтобы иностранец, притом здоровый, нормальный человек, мог получать удовольствие от этих высокопарных стихов, но для вас готов и на эту жертву. Очень жаль, что вы не любите поэзии. Я сама поэтесса». «Ради бога, простите, я обожаю современную поэзию. Прочтите мне ваши стихи. После того, что вы сказали, ни за что на свете». «Я обмолвился, я сказал глупость. Это не первое у меня и не последнее, умоляю. Прочтите». «Нет, вы не стоите, и я не в настроении». «Что нужно для вашего настроения?» «Любовь и вино. Мы проведем вместе чудный вечер как-нибудь в другой раз. Ни за что, сегодня же. Я этого хочу. Приходите сюда обедать. Вы далеко живете?» «Я живу в этой гостинице, а я здесь завтракаю и обедаю. Разве вы не видите в этом перста судьбы?» «Ах, я всегда верила в судьбу». «Я тоже. Мы будем встречаться каждый день». Он хотел было добавить «и каждую ночь», но это был бы уж чрезмерно быстрый темп. Джим теперь почти и забыл, что Эдда шпионка. Разговаривал с ней так, как всегда разговаривал с красивыми женщинами. За ликером вспомнил и изумился. «Слишком много выпил». «Не беда, сегодня же дело будет доведено до победного конца, или, вернее, до победного начала». «Вени, види, вици! Пришел, увидел, победил!» — повторял он себе. В пьесе изображалась гостиная в стиле Второй империи. Лакей ввел в нее молодого человека. Они довольно долго и загадочно разговаривали. Понемногу создавалось настроение. В гостиной никак нельзя было погасить электрический свет. Звонок то действовал, то не действовал. Книг в комнате не было. Но был нож для их разрезания. Была барбидьяновская бронза. Оказалось, что она очень тяжела, и молодой человек еле мог ее приподнять. Он хотел получить зубную щетку, но лакей ответил, что зубная щетка здесь не нужна. Затем лакей ушел, и последовательно появились две дамы. Одна из них была в голубом платье, и поэтому не хотела сесть на зеленый диван. Согласилась сесть только на коричневый, и молодой человек ей его тотчас уступил. Оказалось также, что в гостиной в стиле Второй империи очень жарко, и что нет ни одного зеркала. Это повергло всех трех в тоску. Первая дама думала, что молодой человек палач, но он решительно это отрицал, и понемногу выяснилось, что это гостиная ад. Молодой человек был бразильский пацифист. Он был расстрелян и проявил при этом трусость. Обе дамы рассказали о том, что было на совести у них. Первая дама спела парижские куплеты. Молодой человек слушал ее в раздумье, закрыв голову руками. Так как зеркал не было, то первая дама предложила второй в качестве зеркала свои глаза. Затем вторая дама плюнула первой в лицо и целовалась с молодым человеком. А первая дама из ревности доказывала, что нельзя любить труса. Молодой человек объявил, что обе они ему противны. Он отчаянно зазвонил, но звонок не действовал. Он стал ломиться в выходную дверь, молил, чтобы его выпустили. Соглашался подвергнуться самым страшным пыткам, лишь бы не оставаться в этой гостиной. Дверь, наконец, растворилась настежь. Наступило долгое молчание. Молодой человек передумал и решил не уходить из гостиной в стиле Второй империи. Первая дама издевалась над ним, вторая дама сзади бросилась на нее, хотела вытолкать ее, умоляла молодого человека помочь ей. Тот отказался и сказал второй даме, что остается в аду из-за первой. Первая дама была этим радостно поражена, но он назвал ее гадюкой и стал снова целовать вторую даму. Первая же кричала в муках ревности. Молодой человек оттолкнул вторую даму и объяснил, что не может сойтись с ней в присутствии первой. Тогда вторая дама схватила нож для разрезания бумаги и пыталась им убить первую даму. Та захохотала и объявила, что убить ее невозможно, так как они все ведь умерли. Вторая дама в отчаянии уронила нож. Первая дама его подхватила с пола и хотела себя убить, однако это было невозможно по той же причине. Затем все опустились на зеленый и коричневый диваны и захохотали. На этом пьеса кончилась. Она имела большой успех. Публика бурно аплодировала, особенно многочисленные странно одетые молодые люди. Из людей же более пожилых некоторые, как показалось Джиму, аплодировали нерешительно и как будто с недоумением. Автор был очень известный и очень модный писатель, вдобавок новатор, прокладывавший новые пути в драматическом искусстве. Эдда восхищалась. при особенно ценных и глубоких замечаниях ахала и подталкивала Джима. Он тоже аплодировал, про себя думал, что во всей пьесе не было ни одного умного или хотя бы только остроумного слова, но признавал свою некомпетентность в литературе. Впрочем, Джим слушал не слишком внимательно, спрашивал себя, не сделал ли в работе какой-либо ошибки. Не надо было оставаться в ресторане до 3 часов. Она может себя спросить, как же этот американский офицер сидит в ресторане ранее в служебные часы, и не слишком ли много я пил? Она, впрочем, пила не меньше меня, и ничего змеиного в ней нет, вздор, просто он благоразумно захватил с собой плоскую карманную бутылочку коньяку. Куда же ее потом отвезти? После спектакля они сидели в кофейне на отапливавшейся закрытой террасе. «Я закажу шампанского, хочешь?» — спросил он по-французски, чтобы говорить на «ты». «У вас, американцев, все шампань», — передразнила его она, хотя у него акцент был очень легкий. «Кто же пьет шампанское так в кофейне на террасе?» «Я хочу», — заявил он тем повелительным тоном, который принес ему немало успехов у женщин. К приятному недоумению лакея он заказал шампанское с видом богача-туриста, очень к нему шедшим и очень нравившимся Эдди. «У тебя на лице экстаз», — сказал он, когда бутылка подходила к концу. «Я, конечно, привык вызывать у женщин такие чувства, но старайся их не показывать, это непристойно». «Ты глуп, очень глуп, потрясающе глуп. А что, если б я в тебя влюбилась?» «Я принял бы это к сведению», — ответил Джим. «Собственно, техника не менялась от того, что он имел дело со шпионкой». Джим рассказал не совсем пристойный анекдот, Эдда рассказала совсем непристойный, затем он опять потребовал, чтобы она прочла ему свои стихи. «Но, разумеется, не здесь. Так поедем в мою гостиницу, у тебя можно?» «Это свободная страна», — по-английски ответила она, смеясь уже почти полупьяным смехом. Эдда была уверена, что все американцы так говорят постоянно по любому поводу. Номер у нее был угловой, из 2 комнат. Соседей не было, и, несмотря на поздний час, можно было не стесняться. Они не стеснялись. За коньяком Эдда читала ему французские стихи. Читала она, то простирая вперед руки, то поднимая их к небу, грациозно наклоняясь и откидываясь назад. Эти жесты, особенно последние, на него действовали. Действовали и стихи. Она в рубашке сидела у него на коленях и вырывала у него тайны. От нее пахло коньяком, папиросами, хорошими духами. Он подумал, не вырвать ли у нее какую-нибудь тайну, но вспомнил, что это в его задание не входит. Дядя велел ни о чем ее не спрашивать. Он должен был только, не сразу, конечно, выдать ей свой секрет. Эдда была в восторге. Теперь она была Далила. В священное писание она отроду не заглядывала. Это было уж совсем ни к чему. Оперу уже видела несколько раз. Говорила, что признает только музыку конкретистов. И в Берлине угощала друзей пластинками Вареза и Антона фон Вернера. Но по-настоящему она обожала именно Сен-Санса. В эту первую ночь Эдда еще не пыталась получить секретные документы. Было бы неосторожно, да и не носит же он их при себе в кармане. Для первой ночи вполне достаточно было только узнать, в чем великая сила его. Джим в пьяном виде и сам немного чувствовал себя Самсоном. Хотел было даже для начала выдумать что-нибудь вроде семи сырых тетив, которые не засушены, и потом разорвать тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. Но ничего не мог придумать. Задание было простое, и он выдал ей, что заведуют в Роконкуре печью, где сжигаются самые важные, секретнейшие документы. Глава 12. «Ты спрашиваешь, почему я все вспоминаю здесь о Тиберии?» — спросил Шель. Как же не вспоминать о нем на Капри? Он главный благодетель острова. Если б он тут не жил 2000 лет тому назад, если б не было этих страшных легенд, остров потерял бы половину своего интереса, и туристы сюда не приезжали бы. Его злодеяния кормят каприйцев. Потомки процветают из-за того, кого проклинали далекие предки». Так верно, когда-нибудь Лубянка будет кормить содержателей московских гостиниц. Кроме того, я прочел здесь книги о Тиберии, да и есть у меня сегодня особая причина, чтобы вспоминать о нем. «Какая?» — спросила Наташа. «Ты ешь, кажется, восьмой мандарин, да еще глотаешь с косточками. Это вредно. Напрасно ты внизу купил их так много». «Это последний», — рассеянно ответил он и подумал, что прежде никто не следил за его здоровьем. «Да, будет мелкобуржуазное существование. Тебе неудобно сидеть на камне? Не устала?» «Мы сейчас пойдем вниз обедать. В ресторане обещали первые мартовские омары. Жаль, что ты не хотела взять осла для подъема на эту гору. К дворцу Тиберия все ездят на ослах». «Хороша я была бы на том ослике, а под тобой бедный ослик верно подломился бы». «Почему? В Греции я часто ездил на ослах. Там так ездят все». «Так он жил и в Греции. И этот несчастный старичок шел бы пешком рядом с нами. Так что же, он привык?» «Чего-то ему не хватает», — подумала Наташа огорченно. «Бедный ослик, несчастный старичок, бедные косточки», — подумал Шель с раздражением. «У них был неудачный день. Он был в этот день настроен странно. Наташа это видела и была грустна». К его изумлению, она накануне плакала и старалась, чтобы он не заметил. Он и делал вид, будто не замечает. Ей самой было непонятно, почему она плачет. «От счастья?» «Кажется, от счастья не плачут. Я, по крайней мере, впрочем, какое уж у меня было до сих пор счастье. И не сказал он того, что тогда хотел сказать. Не буду спрашивать, просто издергались нервы». «Сколько же в тебе веса? Ты знаешь, я как-то подумала, что если бы ты был головой ниже ростом, то вся твоя жизнь сложилась бы верно иначе. Впрочем, я ведь так мало знаю о...» «Мне одна женщина когда-то сказала, что у меня лживо значительный вид», — сказал он, смеясь, и поспешно вернулся к прежнему разговору. «Ты знаешь, с того обрыва, со скалы Тиберия, после оргии Тиберий велел сбрасывать в море своих девиц и молодых людей, и сам при этом присутствовал. Они разбивались насмерть, а если кто-либо внизу еще дышал, судорожно ухватившись за скалу, то его добивали веслами или дубинками лодочники-убийцы, нарочно для этого приставленные». «Я всему такому просто никогда верить не могу, а я, напротив, всегда всему такому верю. Разве народ стал бы это терпеть? Народ все терпит, это его специальность. Быть может, утешался там, что распевал какие-нибудь бублички? У Тиберия были войска, разведка, всемогущая полиция. Просто не могу тебе сказать... Как я не люблю все эти полиции и разведки. «Вот-вот, скажи ей правду!» «Разумеется, никогда!» — подумал Шель. Он уже сообщил полковнику номер один, что принимает его предложение, и просил прислать $2000. Просить аванс всегда бывало неприятно, это понижало его ранг. И твердо, почти твердо он решил, что в Москву все-таки не поедет. Хоть лопну, а достану деньги для отдачи, но совершенно не знал, где достанет, не знал даже, где искать. Быть может, и Тиберий их не любил, но этот деспот на старости лет стал особенно бояться покушений. Ты помнишь, как он кончил свои дни? Не помню, а просто не знаю. Я не знаю ни древней, ни средневековой истории. Люблю историю только с XVI века. Мне кажется, что до этого в мире были не люди, а какие-то звери. Хотя нехорошо так говорить. Какие были, такие и остались. У Тиберия всегда бывали политические фавориты, совершавшие вместе с ним всевозможные зверства. Затем, когда они приобретали уж слишком много власти, или почему-либо возбуждали у него подозрения, или просто переставали ему нравиться, он приказывал их убить. Он был самым подозрительным из древних тиранов. Последним его фаворитом был Макрон, о котором известно очень мало. Об этом рассказывает Тацит в отрывке «Анналов», начинающимся словами: «Уже Тиберия покидали телесные, покидали жизненные силы». Процитировал он на латыни. «Ты знаешь и по латыни?» Он засмеялся. «Нет, не знаю. Уезжая на Капри, я, естественно, захватил с собой Тацита и Светония. В изданиях, где на одной странице напечатан латинский текст, а на другой — немецкий перевод, эти несколько слов запомнил из оригинала для эффекта». «Разве для эффекта? По-моему, ты самый естественный из людей», — сказала Наташа, не совсем уверенно. «Что же значат эти слова? Тацит говорит, что Тиберий в преклонном возрасте стал быстро слабеть, но скрытность, подозрительность, хитрость у него остались прежние. Раболепство при нем было такое, какого мир с тех пор не видел до того, как появился он». «Кто?»
«Дезашвили, Чизбиков, Давид Иванович, Коба, Нижерадзе, Рябой, Соселло, Сосо, Оганес, Вартанович, Тотомьянц, Васильев, Иосиф Виссарионович, Сталин Джугашвили, всеобщий любимец, всемирная знаменитость». Последние слова Шель проговорил по-французски.
«Разве это все его имена? Были еще и другие, всех не помню. И вот, наконец, пришла к Тиберию болезнь, настоящая болезнь, последняя болезнь. Он лишился сознания, лежал в забытии. Лечивший его знаменитый врач Харикл счел себя обязанным объявить главным сановникам, что часы императора сочтены. Радость была необычайная. Он опротивил и тем, кого вывел в люди, и осыпал милостями. Все имели основание дрожать за свою шкуру. Сегодня любимец, а что будет завтра?» Во дворце появился его торжествующий наследник Гай Юлий, перешедший в историю под прозвищем Калигулы. Макрон тоже сиял, рассчитывал, что при новом императоре будет править Римом, то есть миром. И вдруг из спальной прибежали люди. Тиберий пришел в себя, говорит, что здоров, требует, чтобы подали обед. Ужас Калигулы! Он не сомневался, что теперь вместо власти его ждет казнь. Во дворце началась паника. Многие в смятении тотчас разбежались, другие делали вид, что ничего ни о чем не знают, третьи выражали притворный восторг по случаю выздоровления императора.
Не растерялся только бесстрашный Макрон. Он бросился в спальню и там придушил подушкой престарелого Тиберия. А что стало с Макроном? Его надежды не оправдались. Калигула скоро его укокошил. При Калигуле люди стали сожалеть о Тиберии. Теперь же в исторической литературе принято его защищать. Деспот, мол, он был, но войны вел победоносные, администратор был замечательный и много сделал для величия и мощи Рима. Так тоже бывает всегда. Историки ведь промышляют оригинальностью во взглядах. Какая им была бы цена, если бы они повторяли мысли своих предшественников? Некоторые из них склонны даже думать, что никто Тиберия не убивал. Это будто бы выдумали Тацит и Светоний. Так что, быть может, он умер естественной смертью? Все возможно. Мне иногда казалось, что если бесчисленное множество людей люто ненавидят одного человека, то эта ненависть сама по себе имеет убийственную силу. Может быть, Макрон только чуть помог Тиберию умереть. Не так трудно было и пошептаться с Хариклом, если тот знал, что императору уже все равно жить недолго. Разве надо непременно душить человека? Можно просто поправить подушку умирающему или чуть усилить дозу лекарства, или, наоборот, не дать его совсем. Вполне возможно, что Тиберий задохнулся в ненависти к нему Рима, в вечном страхе, что его убьют Макроны. Ты знаешь, мне здесь снился Тиберий. Что с тобой? Личико дернулось. «Не холодно ли? Мы сейчас пойдем. Нет, пустяки. Снился Тиберий?» Снился и по странной звуковой ассоциации «Тиберий, Берия». Мне снятся странные сны, особенно когда я принимаю снотворные. «Так ты не принимай. У меня иногда выбор — либо не спать всю ночь, либо принять снотворное и немалую дозу. Вот и сегодня приму. Это, кстати, приятно. Проглотил пилюлю. Ну, теперь ее дело. Пусть на меня работает. Мысли понемногу смешиваются, неприятности, огорчения исчезают. Чувствуешь, что сейчас заснешь, начинается отдых. От всего. А просыпаешься — еще слышишь голоса снившихся людей, особенно когда не сон, а бред. То реальное, то вздор. Ты никогда не думала о динамике снов? Вот уж о чем никогда не думала. Неужели тебе никогда не снится Россия? Я, быть может, лучше вижу ее, чем живущие там люди. Вижу с ее чудовищной тоской, с ее нестерпимой скукой, от которой должны кончать с собой умные тонкие люди. «Я никогда такой скуки не чувствовала», — грустно сказала Наташа. Она больше всего боялась, чем-либо ему не понравится, но не могла не ответить. Его слова были ей неприятны. «Ты слишком давно из России уехал. Издали судить нельзя. Можно и должно. Я не писатель, но разве писатели не судят издали? Издали и в пространстве, и во времени. Величайшие писатели — Шекспир, Гёте, Шиллер, Гюго, Бальзак, Флобер, Стендаль — в России Пушкин, Гоголь, Толстой были и историческими романистами или драматургами, значит, судили издали, значит, не видели половины того, о чем писали. «Я ведь говорила не об этом. Тут ты совершенно прав, но, ради бога, не злоупотребляй снотворными. Я люблю спать, и это ощущение люблю. То, что снится, кажется совершенно логичным и реальным, даже в первые секунды после пробуждения, а потом просто не понимаешь, как могла представиться такая чушь. Да-да, это я знаю, это верно. Но извини меня, ты и слишком много пьешь на ночь, это тоже вредно». «Надо же иметь какие-либо удовольствия в жизни», — сказал он раздраженно. Наташа помертвела. Он тотчас поднес ее руку к губам. «Пойми, мой ангел, с тобой это не удовольствие, с тобой это счастье». «Не очень большое счастье», — сказала она, еле удерживаясь от слез. «Я говорил о мелких радостях жизни». «Я вижу, что Капри тебе уже надоел». «Без тебя я здесь не остался бы. Я все больше вдобавок боюсь одиночества. Здесь иногда дует ветер Трамонтана. Это страшная вещь. У меня когда-то было то, что по-английски называется нервное расстройство».
«Как ты сказал, что у тебя было?»
«Неувус». «Что это такое? Не волнуйся, не серьезная вещь. Это даже хорошо. Тот, кто не совершает безумных поступков, не такой уж разумный, как он о себе думает», — сказал Ларош-Фуко.
«Все ты знаешь. А я, бедная, Ларош-Фуко и не читала. Да скажи толком, что это было?
Пустячок, вроде гриппа. Странно, я всегда колебался между разными группами идей». Вдруг не кстати, без отношения к предмету их разговора, сказал Шель. «Чувствовал симпатии и к монархическому принципу. Вот только к коммунистической группе никогда ни малейшей симпатии не имел и даже ни малейшего интереса. Она всегда у меня вызывала зеленую скуку, да еще личную ненависть. А ее удачи и неудачи — это дело совершенно другое. Тут, как в истории вообще, все неожиданно. Когда гибнет аэроплан, публика привыкает к этой мысли постепенно. Сначала сообщают, что о вылетевшем оттуда-то аэроплане нет известий, и лишь потом находят осколки и трупы. А тут... Но почему я об этом заговорил? Ты не удивляйся, Наташенька. Я часто без толку перебрасываюсь с одного предмета на другой. А ты могла бы постоянно жить на Капри».
«Я? Пожалуй, тоже нет. А с тобой хоть на Северном полюсе». «Так это было совершенно несерьезно. Ты что тогда делал? То же, что теперь?»
«То же, что теперь. Я часто себя спрашиваю, когда такому-то человеку следовало бы родиться. Мне, по-моему, следовало бы родиться в начале 18 века. Тогда выбора было больше. Можно было даже выбирать себе страну. А ему надо было бы родиться в 11 столетии».
«Кому?»
«Сталину, разумеется. Впрочем, нет, он родился, когда ему и надо было, в эпоху бреда. Ну, хорошо, бросим такие предметы. Итак, послезавтра мы женимся и уедем. Свадебное путешествие в Венецию. Очень банально, Венеция — город для свадебных путешествий».
«Почему ты боишься банального? Что ж такого дурного в банальном? Ты часто об этом говоришь, но
есть грех. Из-за него я немало сделал ошибок в жизни».
«Расскажи».
«Не стоит, скука. Всякое у меня в жизни бывало. Знал и нужду, хоть недолго».
«Разве ты из бедной семьи, как я? Знаешь, меня удивляла и твоя фамилия, Шель».
«Фамилия как фамилия», — резко перебил он. «А ты знаешь, о ком я сегодня много думал? Об этом твоем Майкове».
«Мамма мия, это почему?»
«Почему? Из ревности. Ты мне описала его наружность. Я все стараюсь себе его представить, и не выходит. Я иногда часами себе представляю людей, которых никогда не видел. Ну, довольно об этом. Извини, что я нынче такой скучный».
«Да, ты сегодня не совсем такой, как всегда. Уж не случилось ли что?»
Шель вынул из кармана газету. «Да, кое-что действительно случилось. Со мной, с тобой, со всем миром. Гоняюсь, очевидно, и за эффектами. Один эффект приберег к концу. Эта газета пришла сегодня из Неаполя. Я, собственно, хотел тебе прочесть, когда спустимся обедать, но могу перевести сейчас. Слушай. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров СССР извещают о великом несчастье, постигшем нашу партию и наш народ, о тяжкой болезни И.В. Сталина. Ночью с 1 на 2 марта у товарища Сталина в его квартире в Москве произошло кровоизлияние в мозг, поразившее жизненную часть его мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Последовали паралич правой руки и ноги и потери речи. Произошли серьезные осложнения в процессе дыхания. Для лечения товарища Сталина привлечены медицинские силы И. Куперин, Е. Лукомский, Н.В. Коновалов, А.Л. Мясников, профессор Е.М. Филимонов, профессор И.С. Глазунов, профессор П.А. Ткачев, профессор В.И. Иванов-Незнамов и профессор Е.М. Тареев. Лечение товарища Сталина ведется под руководством А.Ф. Третьякова, министра общественного здоровья СССР, и И. Куперина, главы медицинского и санитарного управления Кремля. Лечение товарища Сталина ведется под постоянным наблюдением Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. Глава 13. «Быть может, вы считаете меня шпионом или белобандитом? Между тем, я не белый, не шпион, не бандит и не русский. Не хочу отнимать у вас время философско-политическим спором, а то я мог бы сказать вам, гражданин Майков, что понятие «шпион» так же неопределенно, как его моральная квалификация. Мисс Эдит Кавилл занималась шпионажем, ее одна из воюющих сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. Она делала свое дело не ради денег, но вы ведь не знаете, почему я делаю мое. Продался ли я, или же у меня есть гораздо более благородное побуждение, это вопрос личный, биографический и малоинтересный. Также малоинтересно и то, кем я вас считаю. Мы все ищем, к чему приложиться в жизни. Многие не находят, и я не нашел, а вы нашли. Приложились к международному шпионажу. Ваше дело. А я давно больше никого не сужу. Уж очень большая нужна была бы скамья подсудимых, и мне самому бы на нее и сесть. Ну да, вы продались иностранному правительству. Что ж тут такого? Вас за это еще прославят. Предательство — это вопрос дат, — говорил Талейран. И никакого цинизма тут с моей стороны нет. Мне цинизм вообще чужд. Всю жизнь верил в разумное, доброе, вечное. Не очень верил, но верил. И теперь еще верю, только не дождусь доброго и разумного. А вы, судя по нашему разговору, из циников неинтересно. Быть может, именно из циников, из людей, уставших от цинизма, объевшихся цинизмом в моем мирке, неинтересно. И все-таки настоящим циником я никогда не был. Мне этот мирок и прежде был чужд. Как люди мы не сходны. Я печальный. Но в общественном, в моральном отношении разница невелика. Вы продались иностранному правительству, а мы нашему. И какому? Уж будто и вы продались. За компанию цыган повесился. Вот видите, как вы шутите над трагедией. Да, и я продался. Я беден, как Иов.
Вы видите, как я живу. У меня нет ни гроша. Купить себе книгу старую, новых я не покупаю. Это для меня финансовая проблема. Тем не менее, я тоже продался. В 1937 году я со всем университетским персоналом подписал горячее приветствие Иосифу Виссарионовичу по случаю очередных казней. С тех пор у меня так называемого уважения к самому себе стало гораздо меньше. Говорил себе тогда, что казненные были ничем не лучше Иосифа Виссарионовича. Но позднее приходилось подписывать приветствия и по случаю казни людей, которых я никак подлецами считать не могу. Они только хотели свернуть шею Иосифу Виссарионовичу. То есть хотели того же, что я. Если б я не подписал, я потерял бы свое жалкое место лаборанта. Может быть, меня в концентрационный лагерь и не сослали бы. Могли бы и сослать. У вас люди незаметно и быстро испаряются. Точно их и не было. И даже имена не остаются в памяти, вроде как имена разных третьестепенных артистов, объявляемые мелким шрифтом в большом фильме. Скорее просто потерял бы место, которое дает мне возможность жить в этой дрянной комнате и не голодать. Значит, продался. Нет. Значит только, что сила солому ломит. Не предали они устали свой крест нести. Вы видите, я, циник, защищаю вас от вас же. Правда, крест несли недолго. Вероятно, одни у вас говорили, это пустая формальность. Другие утешались угрызениями совести, быть может, даже и каялись, особенно за водочкой, в очень тесном кругу. Да и то редко. У вас ведь, по слухам, на 10 собеседников всегда один сексот. Издеваясь, вы даете диплом себе, а не нам. А я прежде думал, что русская интеллигенция не продается. Оказалось же, по-вашему, отлично продалась. Многие, очень многие погибли, почиют вечным сном высокородные бароны. Простите, я все глупо шучу, глупо и гадко. Конечно, русская интеллигенция не виновата. Есть и пить надо, кормить жену и детей надо. Я даже этого оправдания не имею. У меня нет ни жены, ни детей. Но, быть может, не надо было бы столько лгать без прямого давления. А были мы честны и искренни, и литература была честная и искренняя. Теперь я и читать не могу. Открываешь любой роман, любую пьесу, автор продался. Это, быть может, не мешает ему быть хорошим человеком. Иные авторы стараются под это подвести какие-то якобы искренние убеждения. Это наименее честные из всех. Русский народ был одним из самых тонких духовных в мире. Но 35-летнего действия самой колоссальной развращающей машины в истории он не выдержал и не мог выдержать. Разумеется, я никак не ставлю ударения на слове «русский». Точно так же или еще хуже продались Гитлеру немцы, писатели, философы, ученые. Верно, наше время так и будет названо «век всеобщей продажности и полного неуважения к идеям». Как вы все преувеличиваете? Мы продались, вы продались, они продались. И никакого неуважения к идеям нет. Да и не все идеи заслуживают уважения. Ну, там кто-нибудь как-нибудь себе скажет. Попробую думать так-то. Разве вы не замечали этого и за собой? Попробую изменить тональность своих мыслей. И если новая тональность цинична, то это почти всегда удается. Вот вам, конечно, это и удалось. Попробую найти своих покупателей и нашли. Стали иностранным шпионом. Что ж, это скорее утешительно. Не только, значит, мы. На Западе, правда, более тонко. От вас, работодатели, приветственных телеграмм не требовали. И не могли требовать, хотя бы уже потому, что на Западе чисток нет. Так-с. А наши эмигранты на Западе не продались? Эти чанкайши без Формозы?
Не слыхал. Я человек практического дела и ими мало интересуюсь. А то было бы как-то странно. В России 200 миллионов людей оказались продажными, а все непродажные находятся за границей, а?
Я никогда такого вздора не говорил. Это вы говорили о всеобщей продажности. Говорили довольно неожиданно для нециника.
Не все надо понимать буквально. А может быть, мы все снова станем хорошими, добрыми и разумными, а?
Надо будет только подождать каких-нибудь 100 лет. Здесь очень скверная идея, а на Западе, верно, и никакой идеи теперь нет. Или американский образ жизни? Идея не дурная, только на беду она никого не заряжает.
Признаюсь, я не ожидал с вашей стороны такого подхода к делу. Вы от моего предложения отказываетесь, уехать с вашим открытием на Запад не желаете. Вероятно, все же из патриотизма.
Патриотизм — это прибежище негодяев, говорит Эдда.
Вы не знаете Эдду?
Ах да, я смешиваю. Собственно, Герцен говорил то же самое. Патриотизм — самая ненавистная из добродетелей. Я ее всю жизнь терпеть не мог.
Это не я говорю, это Герцен.
Вы верно улыбаетесь. Продажный шпион ссылается на Герцена. Прелестно, правда? Но ведь теперь и войны никакой нет. И я приехал в Москву не для шпионажа, а просто для того, чтобы вас вывести. Позвольте подойти к делу иначе.
Подходите, как вам будет угодно. Вы ведь психологический агент.
Я все о вас знаю.
Ничего не знаете. Никто о другом ничего знать не может. Знаю даже, что вы в родстве с Нилом Сорским. Помните «Зло смради мира сего» или как-то там? Мне о вас говорила Наташа.
Какая еще там Наташа?
Пожалуйста, не гипнотизируйте меня загадочными фразами. Не гипнотизируйте ни психологией, ни вашим колоссальным ростом, ни неподвижными чертами каменного лица, ни вашим нелепым лицом игрока в покер. На меня это не действует.
Хорошо. В мертвом море задыхаются и погибают рыбы. В этой мертвой земле задыхаются лучшие люди. Здесь жить нельзя.
Нельзя.
Буду исходить только из практических соображений. Отчего вам не уехать?
Нам будет приятно, но и вам будет приятно.
Если б вы были американцем, то теперь вы были бы директором и, быть может, акционером огромного завода, получали бы $1020 в год жалования, да еще с участием в прибылях. У вас была бы превосходная лаборатория, оборудованная под вашим руководством по последнему слову науки. В ней под вашим руководством работало бы человек 10 молодых ученых, у вас был бы собственный, прекрасно обставленный дом, вас знал бы весь ученый мир, газеты присылали бы к вам репортеров за интервью.
А вот вы живете в этой убогой комнатушке с продранным диваном, с некрашенным шкафом до потолка, с тремя грязными стульями, с шатающимся письменным столом. Рядом живет семья, которая верно отравляет вам жизнь.
Хорошо, что она уехала в дом отдыха, иначе мы и разговаривать не могли бы.
Есть ли у вас ванна?
Нет и ванны.
Разве это человеческое существование?
По-моему, человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на чье-либо уважение.
И не говорите, что это мещанский предрассудок.
Вам, советским людям, хочется всего того же, чего хочется нам. Хочется хорошей или хотя бы сносной жизни.
В эту сносную жизнь входит и бытовая свобода.
Не буду говорить, что большинству из вас так уж необходима свобода политическая. Без нее люди на Западе могут обходиться отлично. Опыт это показал.
Но пригодилась бы и она, правда?
особенно таким людям, как вы. Я знаю, что у вас в особенности нет оснований любить и жаловать коммунистов. Вы изобретатель, человек свободной мысли. Вам важнее всего независимость, свободное общение с другими людьми науки, хорошие условия труда, преданные вам опытные помощники. Повторяю, все это вы на Западе имели бы. Здесь вы работаете вместе с десятками других людей в большой казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей. Вашим лабораториям, за исключением очень немногих, далеко до американских, как до звезды небесной. Над вами много начальства, которому вы должны подчиняться как школьник. Вы, наверное, не смеете опоздать на службу хотя бы на 5 минут. А ваши товарищи? Между ними, наверное, есть недурные люди, но у вас, по воле судьбы, они прежде всего завистники и конкуренты. Каждый ваш успех — это не успех для них. Они поневоле ревниво следят за вами, а некоторые, быть может, вас подсиживают и доносят на вас кому следует. Ваше изобретение рассматривается в комиссии. В ней половина членов ничего не понимает в науке. Другая половина, быть может, не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек. А что такое «выдвинулся»? Если ваше изобретение будет признано ценным, вы получите повышение в ученом чине. Вам дадут квартиру из 2 комнат, столь же дрянную, как эта. Быть может, вам дадут какой-нибудь завалящий орденок, и ваши товарищи будут шипеть, сплетничать и издеваться. Да и уверены ли вы в том, что повышение в чине окажется прочным? При первой, хотя бы ничтожной неудаче, вас съедят враги и завистники. Мало ли было таких случаев. Некоторые я мог бы вам напомнить, да вы все это знаете гораздо лучше, чем я. Вы были в свое время арестованы. За что? Разумеется, ни за что. Верно, кто-нибудь взвел на вас обвинение, в лучшем случае якобы научное, просчет, ошибка, недостижение обещанного результата. Скорее всего, взвел по личной злобе, из зависти, из желания занять ваше место. Возможно, что это был просто вздор. Но допустим, что он сказал правду, вы в самом деле сделали ошибку, это бывает. Это даже в работе неизбежно. Что в Америке частным предпринимателям, акулам капитализма известно. Они даже в своих расчетах предусматривают некоторый процент ошибок. Если же ошибка очень велика и стоила предпринимателям больших денег, на Западе инженер может потерять свое место. Вас же посадили в тюрьму. Я сказал, что обвинение против вас могло быть научным, в лучшем случае. В худшем вас могли обвинить в том, что вы когда-то были кадетом или там меньшевиком, троцкистом, монархистом. Разве я не правду говорю? Чистейшую правду. Только я не понимаю, к чему вы это говорите. Вот и то, что Волга впадает в Каспийское море, это тоже чистейшая правда. И Пушкин сказал: «Черт меня подтолкнул родиться в России с умом и талантом!» «Черт!» — говорит мой приятель-полковник. «Ведь прямо о вас сказано. Отчего же вам не уехать? Какая уж там измена? Кому измена? Сталину? Тиберию? Надеюсь, вы, умный человек, не думаете, будто вы работаете на Россию. Так могут думать только дураки. Или же люди, цепляющиеся за такое суждение, как за соломинку, просто для того, чтобы не превращать свою жизнь в совершенную бессмыслицу. Вы работаете, с одной стороны, на Сталина, с другой — на мировую революцию, то есть на невежественного, по существу тупого, хотя и хитрого злодея, и на то, чтобы превратить еще 1,5 миллиарда людей, сколько теперь числится этой породы, чтобы и их превратить в глупое развращающее стадо баранов,